Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, третьей седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. В конце этого часа вещания в нашем эфире митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Запись предоставлена Саратовской митрополией.
Прослушайте наше объявление.
«27 июня в Государственном музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова. Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Состоится презентация нового альбома. Билеты можно приобрести в кассах музея, также по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 35 зачало, 10 глава, с 9 по 15 стих. Господь сказал: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Посылая своих учеников на проповедь, Христос дает им благословение и наставление, в том числе относительно их материального устроения. Не берите с собой ни золота, ни серебра. Они не обретут имений своим проповедническим трудом, но не потребуется и никаких собственных их затрат на Христово служение. Никакой воин Христов не обязуется куплями житейскими, и нечего обременять себя ненужными попечениями. Все упование они должны возложить на божественный промысел. Господь хочет, чтобы они научились жить, не заботясь о том, что они будут есть и пить. Те, кто исполняет дело Божие, более чем кто-либо может надеяться, что не останется без пищи. В доме Отца Небесного служители Христовы избыточествуют хлебом. Святой праведный Иоанн Кронштадтский любил повторять: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Пока мы храним верность Богу в служении Ему и стараемся исполнять наш труд хорошо, все другие заботы мы можем возложить на Него. Ученики Христовы не должны ожидать, что Бог будет непременно питать их чудесно, как Илью, но они не должны сомневаться, что Бог расположит сердца людей, которым они будут проповедовать, обеспечить их всем необходимым, ибо трудящийся достоин пропитания. Христос хочет, чтобы у учеников Его не было недоверия к Богу и к людям, которых Бог послал их спасать. Как Сам Господь, они не должны никогда искать изысканной пищи. Бог даст им все необходимое и воздаст им в свое время за их труды, и они не будут оставлены здесь. «В какой бы город или селение ни вошли вы, — говорит Христос, — наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Это значит, что в каждом месте есть люди, более чем другие, расположенные к принятию Евангелия и его проповедников. В самые плохие времена и в самых плохих местах мы можем надеяться встретить тех, кто плывет против течения, и кто как пшеница среди плевелов. В доме жестокого гонителя церкви Нерона были христиане. Узнавайте, кто достоин, кто имеет страх Божий пред очами своими. Ни богатые дома, ни лучшие гостиницы должны искать в незнакомых городах ученики Христовы, не имеющие денег и не стремящиеся их получить, а людей Божьих. Потому что если Бог — Бог наш, то и люди Его — наши люди». Если ученики Христовы будут останавливаться в домах с дурной репутацией у безнравственных людей, это может серьезно повредить делу проповеди. Мы не должны никогда отождествляться с теми, кто может оказаться соблазном для приходящих к церкви. Это не значит, что мы не должны стараться привести ко Христу даже самых закоренелых грешников. Но служитель Христов должен быть разборчивым в том, кто его сокровенный друг. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Рабу Божию должно быть приветливым со всеми. В основании всего, что мы делаем, должна быть любовь. Человеческие души влекутся ко Христу прежде всего любовью. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. «Мир всем», — возвещает устами священника церковь. И Христос говорит: «Придите ко мне все». Проповедь спасения обращена ко всем, но не все одинаково принимают ее. Если дом достоин, он примет Христово благословение. Если не достоин, да будет тебе живущий в нем, как язычник и мытарь. Уходя, посланники Царя Небесного должны отрясти прах от ног своих во свидетельство отвержения языческого нечестия. Ученики Христовы не должны иметь ничего общего с тем, что ненавистно Христу. И это будет предупреждением, что Бог отрясет, как прах противляющихся Ему. Апостолы продолжат свой путь с миром, который возвратится к ним. Этот мир они должны донести до всех, кто нуждается в нем. Мы не должны удивляться, когда не принимают нас и не слушают наших слов. Самые великие проповедники истины встречались порой с нежеланием их слушать и отвержением. Но презрение к истине и презрение к служителям Божьим становится с неизбежностью презрением ко Христу. «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Отвергающие слово спасения услышат слово вечного осуждения в день тот. Но как различны будут награды любящим Господа, так различны будут и наказания ненавидящим Его. Жители Содомские были злы и весьма грешны пред Господом, но мера их нечестия переполнилась, когда они не приняли посланных к ним ангелов, не пожелали слушать их, но поругались им. Но и для них будет меньшее наказание, чем для тех, кто не принимает Христовых служителей и не желает слушать их. Может ли быть большее безумие в час, когда Господь предлагает вечную жизнь, предпочитать ей вечную смерть?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиархимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Максима, Дарьи, Светланы, Николая, Веры, Татьяны, Тамары со сродниками, тяжко болящей Марины, болящего Георгия, болящего Алексея, Анны, младенца Иоанны, Александра, Ольги, тяжко болящей Иулии, Галины, болящей Ираиды и всех сродников.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами поговорим о новинке кинематографа, которая вроде бы достаточно далеко стоит от православного кино, вообще от православной культуры. Я говорю о фильме-боевике Гая Ричи «Меч короля Артура», относительно недавно появившемся в российском большом прокате. Собственно, почему я обращаю внимание на эту тему? И какой в этом смысл для православного радио Радонеж? Смысл, на мой взгляд, прямой. В христианской культуре существуют прекрасные легенды, образы, которые являются достоянием не одной какой-то конфессии. Они принадлежат всему христианству. Но прежде всего, все то, что происходило до разделения конфессии, до отпадения католиков, и именно к этому полю можно причислить английскую Артуриану. Те сказания, те легенды о короле Артуре, которые восходят к древним векам, которые достаточно далеки от куртуазного рыцарского романа, да, честно говоря, и в рыцарском романе худого не видно, там много говорится полезного, и многое строится на переживаниях христианского характера. Тем временам, когда Артур, какому бы веку его не причисляли, взошел на престол, жил, сражался, действовал, Англия была прочно христианизирована. Это была страна, у которой, конечно же, было богатое языческое прошлое, и оно влияло на настоящее эпохи раннего средневековья, но все-таки по всей стране уже существовали храмы. Сидели епископы. По всей стране священники проповедовали Слово Божие. По всей стране, так или иначе, население знало Христа и молилось, исповедовалось, причащалось. Поэтому, когда говорят о короле Артуре, говорят прежде всего, в первую очередь, о христианском государе. И о деяниях этого государя, связанных с рыцарством, не связанного с кодексом рыцарства. В конце концов, рыцарство и его кодекс – это явление гораздо более позднее, и зрелое Средневековье в значительной степени приписывало этот кодекс эпохи Артура, но все-таки, когда говорят об этом времени, говорят о деяниях, которые с точки зрения идейной подоплеки, с точки зрения культурной почвы, были намертво, нерасторжимо связаны с ранним английским христианством. Ну, а теперь давайте посмотрим, что сделано в недавно вышедшем боевике. Гай Ричи – это своего рода кинобог боевого кинематографа. Человек, который прославился фильмами весьма жестокими и наполненными экшеном. Ну, хотелось бы напомнить там «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и так далее, и так далее, и так далее. Фильмы, в общем, которые смотрят для развлечения, не ради чего-нибудь еще. И там действительно развитие сюжета весьма динамичное, оно завораживает. Однако с каких-то пор Гай Ричи взялся за исторический материал. Хотелось бы ответить на этот вопрос парадоксом. А ни с каких. Расшифрую. Фильм «Меч короля Артура» историческим не является ни в коей мере. Ни в большой, ни в малой, ни даже в ничтожной. Что происходит в этом фильме? Ну, прежде всего, мое длительное предисловие о том, что Англия – это страна уже с середины первого тысячелетия новой эры христианской, оно относится в полной мере к этому фильму, но относится скорее отрицательным образом. Я внимательно вглядывался в то, что происходит на экране, искал там, ну, где же там хоть случайно священник появится, или, может, епископ появится, или какое-нибудь аббатство покажут. Может, хоть звук молитвы я услышу, и я дождался. Один раз с экрана прозвучал удар колокола. Я не был уверен, какой это колокол. Колокол это храмовый, сигнальный, набатный, какой-нибудь ритуальный колокол. Но отзвук колокола, он слегка напомнил, что, может быть, там нечто отдаленно христианское, какой-то такой лепесточек христианства на ветру, может быть, и есть. Но все остальное ни с историей Англии, ни с христианством, ни с средневековой английской культурой не имеет ни малейшей связи. Иными словами, это фильм, который, по сути, предлагает фэнтезийную реальность, заменяя ею реальность историческую, реальность политики, археологии, культуры, верования действительной Англии. Можно было бы с тем же успехом фильм снять на основе событий, которые происходят в современной Японии, или там, допустим, на Урале в XVIII веке, или где-нибудь в Пампасах, или на Диком Западе. Собственно, снять кольчуги с людей, снять латы, убрать эту корону королевскую. Так или иначе, смахнуть все эти каменные строения, церкви там все равно нет, но хотя бы нечто замкообразное. И заменить там, допустим, на кибитки, на шатры, на пагоды, на ковбоев и индейцев. Заменить на, допустим, какое-нибудь отражение башкирского набега в XVIII веке войсками Российской империи на каких-нибудь тамошних вождей, и в сущности ничего не изменится. Существуют в фильме Гая Ричи колдуны более склонные помогать людям и менее склонные. Есть некий король, который в детстве оказался в крайне сложной ситуации, фактически вытеснил из своей памяти все, что было с ним в самые ранние годы после рождения, вырос в притоне, и, ну вот сейчас, пожалуйста, уважаемые православные папы и мамы, если можно, на минутку детей от радио подальше отсадите, потому что хочется сказать вещи отнюдь не детские. Этот самый король вырос в бандита, который крышует проституток. Вот такая терминология из 90-х годов идеально соответствует содержанию фильма. Конечно, он выглядит очень романтически, но крепкий парень, настоящий боец. На него там завязана магия волшебного меча. С ним происходит много всего чудесного, много всего магического, колдовского и так далее, и так далее. И если кто хочет всласть напробоваться хорошей боевки, идите, смотрите, ее там море разливанное. Но к любому из королей Артуров, хоть из рыцарского романа, хоть из действительных старинных легенд раннесредневековой Англии, этот бандит никакого отношения не имеет. Он просто боец-приключенец и все, не более того. Ну, а если мы посмотрим на то, что происходит на экране, мы увидим то, что история Англии как таковая не присутствует там ни в малой мере. Ну, можно вспомнить разве что некоторые имена отдельных персонажей, присутствующих в Артуриане. Ну, король Вортигерн, да, можно вот вспомнить. Можно вспомнить там, что есть некий Мерлин, он там время от времени поминается. Да, какой-то Мерлин был, очень интересно. Но остальное, в общем-то, не то что не имеет отношения к истории Англии. Оно, в принципе, не имеет отношения к какой-либо иной истории. Ну, вот так, ради интереса, в раннесредневековом Лондиниуме появляется китайская школа кан-фу. И китайцы, конечно же, помогают правильным нашим, те, которые за короля бандита. Там есть, конечно же, прекрасный рыцарь-негр, без негров нельзя, иначе современные негры в Англии обидятся, не увидев ни одного лица своей расы на экране. Там есть еще один негр, там поменьше значением, но должно быть понятно, что он там был не один, не случайность, а они, в общем, как правило, там проживали в Англии еще с тех пор. В общем, я удивился, не увидев ни одного индейца. Очень странно, на самом деле. Даже как-то скучно стало, но негры есть, китайцы есть, может быть, стоило русских туда поселить. Ну, некие викинги, да, действительно были, даны туда приходили, и, в общем, не очень понятно, справился ли с ними король Артур. Ну, допустим, вот этот-то более-менее логично там присутствует. Но скажите честно, почему там нет бушменов? Ну, вот стоило бы. При таком разнообразии, ей-богу, был резон поселить и их в английском историческом садике под названием «Меч короля Артура». Естественно, фэнтезийная реальность настолько сильна, в смысле зрелища, настолько захватывает ум, настолько поражает чувство зрителя неискушенного, который пришел развлечься и которому, в общем-то, до лампады древнеанглийская Артуриана, традиции древнего христианства, какие-то красивые образы, связанные с христианским государем. Этот зритель просто-напросто наслаждается происходящим, если он такие вещи любит. Но, по сути-то дела, что происходит? Происходит вытеснение реальной истории с ее реальной борьбой, с ее реальными подвигами, с ее реальным труднейшим восхождением христианства Англии от самых простых форм, от духовной скудости к утонченности, к сложности. Так вот, происходит вытеснение этой реальности на реально совершенно иную, абсолютно выдуманную, и мало того, что выдуманную, являющуюся частью сиюминутного состояния массовой культуры. Вот сколько надо, туда капнули политкорректности. Сколько надо, туда капнули монархии, которая, в общем-то, хороша, но если народ не поддержит, не будет монархии. Сколько надо, туда капнули боевки. И, конечно же, туда влили 500 бочек магии. Вот без магии Англия не стояла. Магия там сильная, агрессивная, она везде. Король, конечно, машет мечом. Он, конечно, хороший рубака. Он может кого-нибудь там этим мечом убить, снести, но есть магия. Они фактически все решают. Как такое живое оружие, которое может быть более дружественным, повторяю, в отношении простых людей, менее дружественным. Но если они решили вступить в войну, то решит все дело самый сильный из них. Надо самого сильного сковырнуть, заменить, победить, и дело будет решено. Ну, что тут скажешь? Ну, фэнтези, оно, конечно, есть фэнтези. Надо бы, конечно, и совесть знать, потому что ситуация достаточно бессовестная. Но теперь давайте попробуем, пофантазируем, как бы могло с этой точки зрения выглядеть битва на поле Куликовом. 1380 год. Японец Дмитрий Осан приходит со своей дружиной, в которую входит отряд тунисского бея, викинга какого-нибудь Синеуса Велобородова. Входит туда, конечно, какая-нибудь небольшая узбекская или таджикская орда. Входит туда отряд английских лучников и небольшое русское ополчение Москвы для разнообразия со странными негритянскими косичками. С другой стороны, натурально, орда эскимосов, некоторые небольшие, собственно, эскортные отряды из Индии прибыли и, в общем, довольно значительное количество боевых динозавров. Вот они друг с другом сражаются, а потом наши побеждают. И после этого Дмитрий Донской въезжает в ледяные ворота Вальхаллы, за которым его встречает весь его гарем. Ну, празднуют, поздравляют. Ну, вот я, собственно, пересказал сюжет фильма, который может быть поставлен по мотивам русской истории, если использовать все те рецепты и лекала, которые использовал Гай Ричи. Ох, извините, извините, бога ради, про негров забыл. Мамай был негром. Это точно установленный факт, и режиссер не сомневался бы в нем никогда ни при каких обстоятельствах. Собственно, могучий настоящий был негр, от него-то и пошли Пушкины. И, кстати, Лермонтовы тоже от него пошли, и Толстые пошли от него же. Потому что откуда же? Вот на этой оптимистической ноте хотелось бы закрыть занавес печали сценами из кинематографа, который не только представляет собой, ну, развлекуху, но еще и яд в карамельно-сладкой обертке. Не могу рекомендовать этот фильм. Поведете детей – пожалеете. Пойдете сами – выбросите деньги напрасно. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Один из самых любимых и почитаемых святых на Руси, конечно же, святитель Николай. Традиция молитвенного обращения к Николаю Чудотворцу уходит в века, передается из поколения в поколение, даже в периоды гонений на церковь. И, конечно же, каждый верующий мечтает поклониться мощам святителя Николая в баре, где покоятся его мощи. Об этом и о традиции почитания святых как таковой мы беседуем сегодня с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, ну совсем недавно делегация нашей Саратовской митрополии побывала в баре, приняла участие в Дни памяти святителя Николая. Не могли бы вы рассказать об этой паломнической поездке и о ваших впечатлениях от нее?
С удовольствием. Для нас это было неожиданностью. Это какое-то совершенно чудесное событие в жизни нашей митрополии. Некоторое время тому назад я получил из управления делами патриархии резолюцию о том, что мне благословляется возглавить делегацию Русской Православной Церкви на праздновании Дня памяти святителя Николая в баре, тогда, когда вот, совершается его летняя память. По традиции уже достаточно много лет делегация Русской Православной Церкви приезжает в этот день в баре, там совершается богослужение, приезжает также масса паломников из России, из других стран бывшего Советского Союза. Всех тех, кто по старому календарю почитает память святителя и чудотворца Николая. Наша делегация состояла из представителей трех митрополий – Саратовской, Пензенской и Саранской. И по благословению святейшего мы прибыли несколько заранее и как раз попали на то событие, о котором знают, наверное, все, передачу части святых мощей святителя Николая для поклонения в Россию. Мы совершали литургию на мощах святителя в древней базилике, где они находятся, и участвовали в самом акте передачи частицы мощей в Россию. А на другой день, самый день памяти святителя Николая, наша делегация совершала также богослужение в сопровождении многочисленных паломников в верхнем храме базилики, в основном храме. И это, конечно, совершенно уникальный такой опыт и духовные впечатления, которые, думаю, останутся со всеми, кто был в этом паломничестве на всю жизнь.
Владыка, ну мы читали в прессе, что вы возглавили делегацию Русской Православной Церкви. Мы смотрели на центральных каналах сюжеты. Но, конечно же, хотелось бы узнать, что помимо вот такой официальной, если сказать, части, да, как вообще в баре этот день отмечается, в том числе просто простым народом, горожанами, жителями?
Дело в том, что в баре этот день не отмечается. Почему? Потому что католическая церковь отмечает память святителя Николая по новому календарю. Это, если не ошибаюсь, 9
число.
9 мая. И вот этот день в баре отмечается максимально широко и максимально торжественно. Там совершается целый ряд таких вот торжественных богослужений, начиная с богослужения на берегу моря, где куда все время приплыл корабль с мощами, где собирается под открытым небом на богослужение до 20 тысяч человек. Баре хоть и не маленький город, но все равно это большое количество людей. Празднования длятся несколько дней, город торжественно украшен, ходят процессии по городу с скульптурным изображением святителя Николая. Жители Бари очень почитают своего, ну, как это принято в Европе говорить, патрона своего города. И это почитание, несмотря на сегодняшний достаточно секуляризированный век, оно продолжается и выглядит очень достойно и торжественно. Но удобно то, что мы, православные, приезжаем в Бари для того, чтобы почтить память святителя по старому календарю, и мы не пересекаемся с католическим. Наше празднование не пересекается с католическим празднованием. Это очень удобно во всех отношениях. Как чисто практическом, потому что, конечно, базилика, она хоть и достаточно велика, но она не смогла бы вместить в себя и местных почитателей святителя, и многочисленных приезжих паломников. Поэтому как-то так вот премудро устроено, что эти два праздника эти разнесены во времени.
Вот, Владыка, насколько известно, то традиция русского поклонения мощам произвела большое впечатление, потому что наше поклонение святителю, это вот люди приезжали, читали акафисты, и якобы вот сами барийцы с огромным уважением относились к тому, как русские почитают.
Да, вы знаете, мы это замечали, это уважение. Ну, во-первых, просто люди культурные. И очень важно заметить, не озлобленные, в принципе, да, достаточно уважительно относятся к нам, в том числе и к тем формам поклонения, которые традиционно для русского народа. Надо ведь сказать, что с возобновлением паломничества не все было так просто. Не сразу собратья-католики пустили нас служить в этот день в своем храме тоже. Они присматривали, для них это было тоже не совсем привычно. Но постепенно вот лед растаял, и как-то отношения такие стали очень такие добрые. Не общаясь друг с другом в молитвах, то есть не устраивая совместных молитв, мы все-таки пользуемся их гостеприимством и можем в той мере, в которой для нас это необходимо, поклониться святителю и почтить его память.
Владыка, помимо почитания Николая Чудотворца, у русского народа есть еще какое-то родственное к нему, очень теплое, очень сердечное отношение. Вот в вашей жизни были ли случаи вот именно такого отношения, общения, если можно так сказать, обращения?
Вы знаете, вообще святитель Николай действительно занимает особое место в православном мире. Я не соглашусь, что это свойственно только для России. Я жил в Болгарии, и в Болгарии он почитается ничуть не меньше. Я бывал в Греции, а родился и вырос вообще в Грузии. И вот везде святитель Николай почитается примерно одинаково. То есть есть какая-то особая народная любовь по отношению к нему, которую я не могу объяснить ничем иным, кроме как тем, что он действительно, говоря церковно-славянским языком, скоро послушлив к молитвам. И люди, обращающиеся к нему, часто получают просимое. Вы знаете, тоже вторая часть вашего вопроса, она такая достаточно личная, но у меня было несколько раз в жизни, когда я очень глубоко и, я бы сказал, даже с неким таким ожесточением от безысходности молился святителю Николаю, буквально требуя от него помощи. Я получал эту помощь. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но получал эту помощь, причем вот, ну, почти мгновенно. Это для меня самого было очень удивительно и необычно. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю тех людей, которые так вот почитают его, и тех, кто сегодня стоит в километровой очереди для того, чтобы подойти и приложиться к его святым мощам.
Вот, Владыка, вы уже сказали о том, что частицы мощей святителя Николая перенесены сейчас в Россию, и россияне имеют возможность поклониться этой величайшей святыне, но, тем не менее, есть и обратные отклики и отзывы, что действительно не может не вызывать изумления. Вот как вы думаете, с чем это может быть связано? Потому что событие, казалось бы, однозначно радостное.
Ну, вы знаете, у церкви есть враги. У церкви есть люди, которые ее не принимают, не понимают, которые хотят, чтобы ее, вот, чтобы ее не было. Да? Вот проснуться однажды утром, а церкви нет вообще. А может, вообще никаких религий нет. И для них, в общем-то, абсолютно все, что исходит из церкви, а от церкви, все, что связано с церковью, для них это враг. И они с этим врагом борются изо всех сил. Вот, ну, что можно на это сказать? Ну, вот есть такие люди, да. Они, так же, как и мы, живут в свободной стране. И они свободны. Они имеют право на свое мнение и на то, чтобы это мнение высказывать. Ну, и Бог с ними, пусть они его высказывают. Наша задача – ответить. Если какие-то их высказывания смущают верных, смущают чад церкви, надо отвечать на это, и все. Потому что ничего нового критики церкви, враги церкви, хулители церкви ничего нового придумать не могут. За почти 2000 лет ее существования все упреки, все насмешки, все, абсолютно все, что можно было высказать, уже давным-давно высказано. И на все эти высказывания многожды даны ответы. Вот. Другое дело, что сейчас, может быть, несколько сильнее градус такого стеба, издевательства. Ну, здесь надо просто молчать, и все. Я считаю, что не обращать внимания.
Потому что, тем не менее, по данным последнего опроса в ЦИОМ, 72% населения страны хотели бы поклониться мощам святителя Николая. И это серьезные цифры, это свидетельствует действительно о том, что это событие ожидаемое и неординарное. И, может быть, вот поэтому православные верующие не то что смущаются, но переживают за вот ненужный шум.
Я думаю, не нужно переживать. Шум этот был, есть и будет дальше. Шум был и при жизни Спасителя. Толпа кричала: «Распни его, распни его». А столько шума было на всей протяжении истории Церкви, что и сейчас даже его и не вспомнить, весь этот шум. Поэтому надо делать свое дело, надо продолжать стараться изменять свою жизнь в соответствии с Евангелием.
Владыка, тем не менее, по этому поводу поступили письма?
Да, пожалуйста.
С вашего позволения, зачитаю. «Уважаемый владыка, — пишет Марина, — даже в комментариях некоторых священников я читаю в эти дни, что дико отделять частицы мощей. В этом есть что-то языческое и первобытное. Как объяснить близким, особенно людям маловерующим, эту традицию православия? Почему мы почитаем мощи и считаем допустимым их разделение?»
Ну, мощи мы почитаем, потому что мы верим в то, что человек – трехсоставное существо, в котором совершенно одинаково сосуществует, соединяясь в некое единое целое – дух, душа и тело. Тело человека для нас не темница души, не что-то постыдное, прискорбное, позорное, куда частица Божьего Духа заключена в некую тюрьму. Так верили гностики, так рассуждают некоторые современные оккультисты, язычники и так далее. Для нас человеческое тело достойно уважения, почитания и даже поклонения. Иначе мы не относились бы к усопшим так, как мы относимся. Мы не омывали бы их, мы не кадили бы их, мы не клали бы в церковь, мы не пели бы над ними надгробные песнопения, не молились бы, не хоронили их вот с такими почестями. Да, ведь если вот кто-то был на в храме во время отпевания усопших, да, то не мог не заметить того, насколько торжественен этот обряд, какое уважение и почитание оказывается телу усопшего. Да, с точки зрения материалиста, ну все, ну умер, вот и лежит.
Оставил оболочку,
да. А у христиан не так, у христиане почитают. И они точно так же почитают, как мы знаем, святых, поскольку верят в то, что это люди, облагодатствованные Духом Святым. Это люди, в которых Господь изменил не только их духовное и душевно-нравственное состояние, но и их тела. И их тела являются причастниками благодати Духа Святаго. И эта благодать сохраняется в них и после смерти. Вот этому свидетельствует очень много самых древних времен христианства. Почитание мощей имеет еще и литургическую основу. Почему? Потому что храмы всегда строились на могилах мучеников. Престол, собственно говоря, в церкви, в алтаре, это прообраз престола, это гробница мученика. Поэтому в храмах всегда в основаниях лежали какие-то мощи. После того, как храмов стало гораздо больше, то мощи начали разделять для того, чтобы в каждом престоле каждого храма были мощи. Сейчас и до сегодняшнего дня, когда мы освящаем храм, мы обязательно в основание престола кладем частичку святых мощей, и частичка мощей находится еще в антиминсе, в специальном платье, которое помещается на самом престоле. Что касается самого раздробления мощей, оно тоже началось в древности. Но, во-первых, если мы почитаем мученичество святых, а первые святые – это вот практически все мученики, если мы почитаем мученические акты, мы знаем, что многие святые окончили свою жизнь как? Кому-то отрубили голову, кому-то отрубали руки, кому-то ноги, кого-то колесовали, кого-то четвертовали. И вот мученики, допустим, Адриана и Наталья, когда Адриана мучили, то отрубили ему сначала руки, потом стопы ног, да? И Наталья, пользуясь тем, что была какая-то суматоха, она смогла схватить одну отрубленную руку, спрятать ее, сохранить ее, да, как некую святыню. Вот. Ну и надо не забывать еще вот что. В древности распространенным был такой способ погребения, который сегодня практикуется, наверное, только на Святой Горе Афон или в каких-то других крупных православных монастырях, когда усопшего человека погребали, а через какое-то время, когда естественные процессы проходили, могилу раскапывали, кости вынимали, омывали их вот, водой с вином, и складывали их в так называемых костницах. Когда истлевает человек, то скелет его, как правило, распадается. Если это погребение святого, какого-то почитаемого, то просто вот берут части скелета распавшиеся, и таким образом получается, что мы можем это привести частицу мощей в другое место. Как, скажем, вот со святителем Николаем было. Если кто-то был в баре, там вот в саму гробницу входа нет, она замурована, и в плите есть небольшое отверстие. И вот как изымалась вот та часть, которая привезена в Москву, буквально как вот делается операция по лапароскопии. По телевизору было заснято все, что там находится, там скелет святителя Николая, вот, и было выбрано одно из ребер, которое его не отламывали, но просто они все лежат отдельно. Вот, его взяли этим манипулятором и извлекли из захоронения. Вот, поэтому те, кто думают, что разделение мощей связано с какими-то варварскими методами, это ошибаются, этого нет.
Но, владыка, а ведь мощи святителя Николая до сих пор мироточат.
Да, насколько... да, и действительно, там до сих пор вот эта вот маслянистая жидкость, она, ее немного совсем, это не значит, что там прям плавают, но она все время там появляется, и вот нам тоже дали пузырек с крохотным, этим небольшим количеством вот этого мира. Да,
который, и вы привезли,
да,
его в Саратов?
Я привез его в Саратов и уже, да, даже помазывал людей на всеночном лене.
Ой, владыка.
С добавлением этого мира.
Но ведь это с научной точки зрения никак не объяснимо. Это же герметичная,
абсолютно,
многотонная,
да,
плита.
Абсолютно, абсолютно. Тем более там сделана такая, ну, совершенно фантастическая гидроизоляция, которой, наверное, у нас нигде нету.
И вот, наверное, именно этим и объясняется, я думаю, русское слово «мощи», в котором чувствуется корень «мощь».
Да, славянское слово «мощи», «сила», «мощь», да. А имеется в виду Божья сила, та сила, которая пребывает и сегодня в мощах святых.
Ольга задает вопрос. Как относиться к той истерике, что развернулась в информационном поле? Я верующий человек, хожу в храм, но меня очень смутило, здесь кавычки открываются, предупреждение со святой горы Афон, конец цитаты, распространяемое в социальных сетях с призывом бить еретиков. Что же это такое?
Ну, в Евангелии есть очень хорошее место, когда апостолы предлагают Спасителю низвести огонь на грешников, да, он им, помните, как отвечает, не знаете, какого вы духа. Манифест, который, да, ходит в сети, я начал его смотреть, не стал, просто я ведь давно в церкви, я очень хорошо знаю и старца Рафаила Берестова, да, и его, эту команду, кто выступает по этому поводу, я могу только привести слова Водорофея: «Нашел брат свой путь». Вот они нашли свою дорогу, вот это вот такое постоянные крики, караул, и как в той детской сказке «Волки-волки». Помните, да, когда
да.
Все, вот крик, вот все, вот караул, все пропало, все продали, все предатели, все, ну не так это, не так это. Вот. Хотя эта позиция, она достаточно комфортно, она достаточно интересна, так сказать, с такой психологической точки зрения. Вы знаете, обличать вообще очень здорово.
Да.
Да. Тем более, что поводов для обличения мы все даем массу. Абсолютно все. Вот, поэтому, но вот я могу только одно сказать. Пока не волки. Пока только истерика с их стороны. Поэтому не надо этим смущаться, не надо это всерьез воспринимать.
У Александра несколько иной поворот нашей темы. Сейчас в православном интернете, пишет он, обсуждается такая проблема. Говорят, что некоторые мощи святых, находящиеся в наших храмах, фальшивые. Теперь, когда я прихожу в храм и вижу мощевик или икону с частицей мощей, меня одолевают сомнения. Что же делать? Как к этому относиться?
Видите, в чем дело? Ну, проблема эта не совсем наша. Действительно, вот мы говорим сейчас, что европейцы удивляются тому, как мы почитаем мощи святых.
Угу.
Дело в том, что они забыли, как они сами их почитали. То есть, то, как они сами почитали мощи в средние века, это мы очень далеко отстоим от этого, от тех форм почитания. Да? Ведь когда крестоносцы грабили Константинополь, то они в основном что брали? Они брали святыни, мощи. Не ценилось то, что сегодня ценится,
да?
Произведения искусства, и просто золотые, там, серебряные вещи с камнями, со всякими там жемчугами. Это все выбрасывалось, и только мощи собирали, и старались поместить у себя в замке, или в своем храме, или в своем аббатстве, для того, чтобы духовно обогатиться. Ну, естественно, спрос рождает предложение, появлялись какие-то странные такие, да, как бы сейчас сказали, левые такие святыни, да, в кавычках. Вот. Это было в Европе, и протестанты, когда протестовали против этого, у них были основания для того, чтобы протестовать, но, как часто бывает, с водой был выплеснутый ребенок. От того, что каким-то явлением злоупотребляют, это не говорит о том, что это явление само по себе порочное или ненужное, или неправильно. Это говорит только о том, что есть злоупотребление, с которым надо бороться. В России такого не было. Поэтому те мощи, которые у нас хранятся, я думаю, что практически все подлинные, особенно мощи русских святых, мы можем проследить их происхождение и самих мощей, и частиц мощей, которые могли появляться в тех или иных храмах. Вот. Есть и мощи святителя Николая у нас, даже у нас в Саратове есть частица мощей, две частицы мощей, одна в Саратове, одна под Пугачевым в женском монастыре. Вот. Их происхождение так достаточно авторитетно, не вызывает никаких сомнений. Поэтому я думаю, что не стоит этим смущаться. Видите ли, если вдруг среди каких-то частиц мощей мощевика вдруг затесалась какая-то сомнительная наверное, теоретически возможно. Но Господь не накажет человека за то, что он, поклоняясь мощам, незаметно как-то поклонился. Он же ведь несознательно кощунствует или нарушает что-то. Поэтому я думаю, что здесь надо просто на волю Божию полагаться и не смущаться такими вещами.
И ожидать, что и намерение целует.
Да, да, только всего. Надо еще понимать, что, поклоняясь мощам святых, мы поклоняемся с двумя целями. Первая цель – это назидание. Воззрением на их честные останки мы должны пробуждать в себе желание следовать их примеру, их жизни. А второе – мы обращаемся к Богу, к той силе Божией, которая в них есть. Ну, а к Богу обращаться можно вообще безо всего, и без иконы, без мощей. И абсолютно надуманный страх – который вот в этом вопросе, его надо просто, с ним надо расстаться.
Как с искушением.
Да.
Владыка, в завершении нашей программы хотелось бы попросить вашего совета. Лето – это традиционно время путешествий, в том числе паломнических поездок. Да вот как отправиться в паломническую поездку, чтобы она принесла пользу для души? Чтобы это было не просто путешествие.
Я думаю, что все зависит от внутреннего состояния человека и от его готовности совершить именно паломничество. Не развлекаясь, допустим, не посещая каких-то развлекательных мероприятий по дороге, сосредотачивая себя на встрече с теми святынями и с той историей, которая стоит за каждой святыней, за каждым монастырем, за целью нашего путешествия.
Владыка, многие жители нашего Саратовского края мечтают поклониться мощам святителя Николая. Они пребывают в Москве до 12 июля и до 28 июля в Санкт-Петербурге. Что мы им можем посоветовать?
Запастись терпением, относиться ко всем с любовью. Стояние в очереди, пусть даже 2-3-4 часа, вещь такая, это явное испытание для терпения человека. Вот, запастись терпением, любовью и стараться все время в дороге, по дороге к Москву, обратно на пути, нахождение в очереди, молиться святителю Николаю. Вот, не просто просить его о чем-то, а молиться еще и как-то с благодарностью за то, что он дал нам такую возможность поклониться его святым мощам.
Владыка, а что делать тем, кто не может отправиться в дальнюю дорогу?
Приехать в Саратовский Никольский мужской монастырь, вот, и поклониться маленькой частичке мощей, которая там есть. И святитель точно так же будет слышать молитвы, как если бы вы приехали в Москву или даже в Баре.
Благодарю вас, Владыка, за ваши ответы. До свидания, ангела вам, хранителя.
Yeah.